Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня вторник, 17 сентября. В студии Динара Седикова. Здравствуйте. Вот темы нашей программы. Стрельба в Вашингтоне, 13 погибших. Госдума снова обсуждает реформу Российской академии наук. Законопроект возвращен во второе чтение. У здания Думы ученые вышли на акцию протеста. Сегодня в Приволжском районном суде Казани начинается по существу рассмотрение уголовного дела о пытках в отделе полиции Дальний. Интервью «Радио Свобода» с бывшим министром по европейским делам Чешской Республики Штефаном Фюле об отношениях Евросоюза и Армении. Российские некоммерческие организации продолжают борьбу против закона об иностранных агентах в судах, хартия светскости в школах Франции и новости культуры. Все это в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Тринадцать убитых, включая стрелявшего, и 8 раненых. Таков результат самого кровавого за 30 с лишним лет инцидента, произошедшего в столице Соединенных Штатов Америки. Стрельба началась на территории комплекса, принадлежащего военно-морскому флоту. Стрелявший, по данным властей США, 34-летний Аарон Алексис был убит во время перестрелки. Слово моему коллеге Юрию Жигалкину.
Стрельба в одном из зданий на территории вашингтонских судоверфей началась в 8:20 утра. Свидетели рассказывают, что человек, вооруженный автоматом, пистолетом и ружьем, начал стрелять с балюстрады четвертого этажа здания, в котором работают 3000 человек. Его целью были люди в кафетерии на первом этаже здания, заполненного в этот утренний час посетителями. Другие очевидцы говорят, что он открывал огонь по всем, кто попадал в поле его зрения. Тем, кто находился в здании, потребовалось несколько минут, чтобы осознать, что происходит. Кое-кто из них попытался покинуть помещение. Многие пытались забаррикадироваться в своих кабинетах. «Сначала мы услышали 3 выстрела, один за другим», — говорит одна из очевидцев, находившаяся в кафетерии. «А затем, после небольшой паузы, прозвучала короткая очередь. Мы бросились в рассыпную. Я выбежал из своего офиса и вдруг услышал выстрелы. Невозможно было сказать, откуда стреляют. Либо где-то высоко надо мной, либо в другом месте. Да, впрочем, у меня не было времени на размышления», — говорит другой свидетель. Как долго продолжалась стрельба и в каких обстоятельствах был убит подозреваемый, пока непонятно. Но в течение нескольких часов появлялись противоречивые сообщения о том, что происходит на территории комплекса. Сколько стрелявших участвуют в атаке? Где ведется стрельба? Согласно первым сообщениям, в нападении участвовали 3 человек. Затем число участников было сокращено до 2. К концу дня представители ФБР и полиции заявляли о том, что они практически уверены в том, что стрельбу устроил одиночка. Вскоре после начала стрельбы полиция выставила наряды у всех входов на территорию охраняемого комплекса. Каждый покидавший ее человек был подвергнут досмотру. Искали сообщников нападавшего. Через несколько часов полицейские начали методичный осмотр помещений. Газета «Вашингтон-Пост» сообщает, что последнего, скрывавшегося в шкафу работника комплекса, полиция обнаружила через 11 часов после того, как прозвучали первые выстрелы. Поскольку вашингтонские судоверфи находятся в 2 с небольшим километрах от Капитолийского холма, было на некоторое время закрыто здание Конгресса. Средние школы, находящиеся неподалеку от комплекса, перекрыто движение на автомобильной магистрали, пересекающей эту часть города. Отбой тревоги был дан через несколько часов, когда полиция установила имя стрелявшего и пришла к выводу, что его действия, скорее всего, не являются частью масштабного террористического заговора. Подозреваемый, 34-летний афроамериканец Аарон Алексис, был контрактником компьютерной фирмы, которая выполняла работы на территории комплекса, и имел пропуск. У него было разрешение на ношение оружия. О мотивах его действий пока ничего не сообщается, хотя в интервью CNN один из его друзей говорит о том, что у него были крупные разногласия с работодателем относительно зарплаты. По предварительной информации, Аарон Алексис прибыл на территорию верфи в понедельник утром в своем автомобиле. Припарковав его на стоянке, неподалеку от здания, в котором находится одно из управлений военно-морского флота, он вошел в помещение, поднялся на 4-й этаж и открыл стрельбу. Как выясняется, уроженец Нью-Йорка был вовлечен в прошлом в несколько инцидентов, которые обошлись для него безо всяких последствий. 9 лет назад он был арестован в Сиэтле по обвинению в том, что он в приступе гнева открыл стрельбу по шинам грузовика, принадлежавшего человеку, который насмехался над ним. 3 года назад соседка сверху вызвала полицию, заявляя, что Алексис выстрелил в потолок, пуля пронзила ее пол. Полиция пришла к выводу, что выстрел был случайным и не стала возбуждать уголовного дела. После первого инцидента отец пришел на помощь сыну, утверждая, что младший Алексис стал жертвой посттравматического стресса, заработанного в результате работы спасателем на развалинах Нью-Йоркского всемирного торгового центра в 2001 году. В своих первых комментариях по следам этой трагедии специалисты задают вопросы о неадекватной системе контроля продажи оружия, в рамках которой человек с таким прошлым смог, судя по всему, законно приобрести вооружение, с помощью которого он совершил атаку. К концу дня в понедельник была уточнена информация о раненых. В результате стрельбы было ранено 8 человек, пятеро из них сравнительно легко.
Мой коллега в США Юрий Жигалкин. В Америке объявлен трехдневный траур по погибшим в результате стрельбы в Вашингтоне. Возвращаемся к российским новостям. Законопроект о реформе Российской академии наук возвращен во второе чтение. За это решение сегодня проголосовали 443 депутата, один против. Теперь в документ могут быть внесены поправки, согласованные с академическим сообществом. Рассмотрение законопроекта запланировано уже на завтра, на 18 сентября. Протестующие против нового закона ученые сегодня у здания Госдумы проводят несогласованную акцию против реорганизации Российской академии наук. Утром у здания было несколько сотен человек. По призыву ведущих российских ученых они вышли без плакатов. Мой коллега Сергей Добрынин следил за акцией ученых и вернулся в бюро с подробностями и комментариями. Сергей, много ли людей собралось сегодня утром у Госдумы?
Возле Госдумы сегодня было несколько сотен человек. Это были ученые, которые ходили со значками с надписью «Спасите науку». Некоторые держали в руках гвоздики, четное число, которые как бы означали, что наука хоронит. И несмотря на то, что сам вход в Государственную Думу был прикрыт полицией, люди все равно собирались и стояли там, где было можно. Но многие отмечали, что готовящаяся реформа имеет единственную положительную сторону, благодаря ей научное сообщество сплотилось. Вот что сказал по этому поводу один из участников прогулки.
Вот в институте проблем экологии и эволюции.
Почему вы сегодня здесь?
Потому что я только что вернулся из экспедиции и подумал, что не могу не прийти сюда, потому что собрание такого количества ученых – это шанс показать людям, что мы можем все-таки организоваться, и что мы не какое-то такое сообщество недумающих людей.
Основная причина, которая побудила ученых собраться у Госдумы, это последняя редакция законопроекта о реформе РАН.
Но ученые же предложили ряд поправок.
Дело в том, что действительно существовал диалог между учеными, между Президиумом Академии наук и правительством, и администрацией президента, и Государственной Думой. Но, как стало известно, в последней редакции законопроекта не был включен ключевой пункт. Это пункт о том, что научный институт Академии наук переходит в ведомство специально создаваемого нового государственного агентства бюрократического. Вот что сказала по этому поводу одна из участниц прогулки.
Я против реформы РАН. Я считаю, что во втором чтении ни в коем случае нельзя принимать этот закон в той форме, как он сейчас принимается. По крайней мере, нужно было учесть поправки академиков. А то, что его сейчас хотят принять, нарушив все обещания, которые дал Путин академику Фортову, это просто, ну, опять показывает отношение нашей власти к нам всем. И мне очень жаль, что здесь не собрались здесь все сотрудники, потому что, сразу сократят половину РАНа институтов, понятное дело. И мне жаль, что какие-то из моих коллег остались сейчас пить чай уютно в институте, вместо того, чтобы прийти сюда.
Вообще вопрос о подведомственности институтов, он самый болезненный для ученых, потому что кто будет управлять наукой, если не сами ученые? Это будут бюрократы, и ученых это не устраивает. Вот, например, что по этому поводу сказал академик Виктор Васильев, который сегодня тоже пришел в Государственную Думу.
Имеется ключевой вопрос. Кто распоряжается институтом? Конечно, если институтам будут объяснять, как им заниматься наукой, какие-то министерские придурки, то ну, это все. Вот. Я не вижу на данный момент в нашем министерстве кадров, которые могли бы что-то разумное сделать в конкретном распоряжении науки.
Вообще говоря, по словам крупнейшего российского физика, академика Виктора Захарова, при участии которого как раз и готовились предложения о поправках к законопроекту, практически все они были выброшены в мусорное ведро.
Такое ощущение, что если говорить вот как я себя ощущаю, как в фантастическом фильме, в котором на планету цивилизованных людей летели пришельцы с планеты обезьян. Вот так. Мы будем вести борьбу всеми методами, включая и такое, как говорится, мирное сопротивление, да, мирное сопротивление. И законными методами тоже, но не только законными. Всеми методами, и в том числе я хочу, чтобы были опубликованы биографии всех этих героев из Министерства образования, чтобы было известно, какое у них существует образование, ни на каком основании они собираются управлять наукой, в которой они ничего не понимают.
С академиком Виктором Захаровым и протестующими у здания Госдумы против реорганизации Российской академии наук беседовал Сергей Добрынин.
Радио «Свобода». Новости.
Законопроект о реформе Российской академии наук возвращен во второе чтение. Теперь в документ могут быть внесены поправки, согласованные с академическим сообществом. Рассмотрение законопроекта запланировано на среду, 18 сентября. У здания Государственной Думы, где проходит несанкционированная акция протеста против предложенной правительством реформы РАН, усилены меры безопасности. В акции участвуют не только сотрудники РАН и активисты, но и академики. Свыше 135 тысяч человек пострадали в результате наводнения на Дальнем Востоке, сообщил сегодня вице-премьер, полномочный представитель президента в регионе Юрий Трутнев. По его данным, подтоплено 14 тысяч домов, размыты 1600 километров дорог, 174 моста, 825 социальных объектов. По оценкам Министерства сельского хозяйства России, ущерб посевам от паводка на Дальнем Востоке составляет почти 8 миллиардов рублей. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев находится в больнице после автомобильной аварии в Гане. Как передают РИА Новости со ссылкой на власти этой страны, в понедельник в автомобиль, в котором Лебедев возвращался в столицу Акру с заседания юристов Ганы в городе Хо, врезался грузовик. Лебедева доставили в больницу на вертолете. Его состояние оценивается как стабильное. Пострадал также сотрудник охраны Лебедева. На южные и средние Курилы обрушился тропический шторм, пришедший из Японии. На острове Итуруп размыты дороги и мосты, затоплена нижняя часть города Курильска и аэродром. В Южно-Курильске подмыло водопровод, и город остался без водоснабжения. На острове Шикотан без света остались десятки жилых домов. Число погибших в результате стрельбы в комплексе военно-морских сил США в Вашингтоне в понедельник выросло до 13 человек. 8 человек получили ранения. Среди погибших также и преступник, открывший стрельбу. Как сообщило Федеральное бюро расследований, им оказался бывший резервист ВМС США, 34-летний житель штата Техас Аарон Алексис. О его мотивах пока сведений нет. В Мексике 42 человека погибли в результате двух тропических ураганов и сильнейшего за последние десятилетия наводнения. В понедельник ураган Ингрид обрушился на север побережья Мексиканского залива, а Мануэль – на Тихоокеанское побережье, затопив курорт Акапулько. Только в этом городе погибло 21 человек, отрезанными от мира оказались около 40 тысяч туристов. Пакистанская школьница Малала Юсуфзай, блогер-борец за права девочек на образование, награждена ежегодной премией Международной правозащитной организации Amnesty International. Верховный суд Бангладеш приговорил к смертной казни лидера исламистской партии Джамаата и Ислами Абдулла Кадыра Муллу. Он признан виновным в преступлениях против человечности во время войны за независимость Бангладеш от Пакистана в 1971 году. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в Приволжском районном суде Казани начинается по существу рассмотрение уголовного дела о пытках в отделе полиции Дальней. Верховный суд Татарстана 27 августа удовлетворил апелляционные жалобы представителей потерпевшей стороны и правозащитников на решение районного суда о возврате уголовного дела прокурору и вернул дело в суд на новое рассмотрение. В деле о пытках фигурируют 8 обвиняемых, 14 потерпевших, 7 бывших оперативников отдела полиции Дальней арестованы, один находится под подпиской о невыезде. Эксперт Казанского правозащитного центра Булат Мухаммеджанов напомнил Радио Свобода о сути дела.
Первое заседание по так называемому делу Дальнему началось еще в июне этого года, когда судья принял решение о том, что, во-первых, заседание будет проходить в закрытом режиме, поскольку якобы та информация, те подробности пыток могут шокировать общественность и также нанести моральный вред потерпевшим. Хотя, в общем-то, потерпевшие, прокуратура, да и мы, как представители потерпевших, настаивали на том, что заседание должно проходить в открытом режиме. Но, тем не менее, судья, так сказать, удовлетворил ходатайство подсудимых. К сожалению, и Верховный суд также стал на сторону подсудимых, так сказать, оставил это решение в силе. Более того, на время универсиады, по нашим данным, заседание, скажем так, прерывалось, дабы не будоражить многочисленных гостей, вот так. Таким уголовным делом, рассмотрением такого уголовного дела в суде. Следующее заседание, оно возобновилось 23 июля, когда неожиданно абсолютно для всех, причем нам так показалось, что и для сотрудников прокуратуры тоже, судья объявил, что в деле имеются существенные нарушения, и по ходатайству одного из адвокатов подсудимых принял решение о возвращении дела в прокуратуру для устранения нарушений. Естественно, реакция наша и прокуратуры последовала незамедлительно. В течение отведенного законодательства срока мы обжаловали это решение вышестоящую инстанцию, соответственно, Верховный суд Татарстана, который в конце августа удовлетворил обе апелляционные жалобы, то есть нашу апелляционную жалобу от Казанского правозащитного центра и жалобу прокуратуры. Соответственно, судья назначил новое заседание. Если для журналистов рассмотрение дела возобновляется, то с юридической точки зрения скорее процесс стартует, потому что вновь объявлен участником процесса состав судей, заслушано обвинительное заключение. Участникам процесса предложат высказать свои ходатайства там, о согласии или несогласии с новым составом судей, ну и так далее. То есть фактически процесс начинается заново.
Что это были за нарушения? И вот по вашему мнению, это намеренное оттягивание процесса?
Ну, адвокат одного из подсудимых указывал на то, что в деле имеются некие нарушения, которые якобы могут повлиять, так сказать, на исход дела. Ну, я могу сказать, что вот некоторые нарушения, они, собственно, не носят несущественного характера. Вот, ну, одно из нарушений просто я запомнил, да. Например, одна из потерпевших, согласно обвинительному заключению, значит, давала показания в один день. На самом деле, в этот день она не могла их давать, поскольку она сидела в это время в камере в отделе полиции дальней. То есть там просто вот есть ошибки в датах. Давайте не будем забывать, что дело, оно объемное, там более 80 томов, и, естественно, есть какие-то, все мы люди, да, и, скажем так, это те нарушения, которые не носят существенного характера, и они легко устранимы в ходе судебного заседания, о чем, собственно, мы и писали в апелляционной жалобе, что, собственно, и учел, опять-таки, Верховный суд Татарстана. То есть это те такие микроскопические, на наш взгляд, нарушения, которые никак не могут повлиять на исход или там на справедливое судебное разбирательство.
В деле 8 фигурантов, если я не ошибаюсь, 14 потерпевших, 7 человек арестованы, 7 обвиняемых, да, и один находится под подпиской о невыезде.
У того, кто находится под подпиской о невыезде, у него не эпизод, не связанный с пытками. Насколько я помню, он касается незаконного задержания, точнее, оформления административного протокола, да. То есть, соответственно, суд принял решение о том, что ему можно заменить арест на вот более мягкую меру пресечения. У других же семерых оперативников все инкриминируемые статьи относятся к тяжким преступлениям, то есть это часть 3, статья 286, это превышение должностных полномочий, применение насилия. И санкции этой статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Больше того, у некоторых оперативников, точнее уже бывших оперативников, например, у того же Алмаза Васильева, сразу несколько эпизодов, причем вот у него, наверное, самый такой тяжелый объем обвинений, там, по-моему, 4 эпизода, вот именно непосредственно по 286 статье. В общем-то, ему грозит довольно суровый срок.
Год назад произошло это преступление, процесс несколько раз откладывался. Сейчас интерес со стороны общества, со стороны общественности, со стороны журналистов не угас?
В принципе, он и не угасал, потому что дело действительно резонансное. В Татарстане оно тем более резонансное. Не будем забывать, что есть и так называемое дело о пытке Ласточка в отделе полиции Юдина, который тоже, в общем-то, на протяжении года уже гремит. И только благодаря, так сказать, вниманию общественности, СМИ, дело не удалось замять, например, по тому же Юдину. В данном случае, естественно, все сейчас эти милицейские, полицейские дела проходят сквозь призму дела дальнего. Вот каково будет решение суда по делу дальнего, так, собственно, люди будут смотреть на то, как власть борется с полицейским произволом.
Эксперт Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Европейский и чешский политик, уполномоченный Еврокомиссии по вопросам расширения и политики добрососедства, бывший министр по европейским делам Чешской Республики Штефан Фёлле заявил, что Евросоюз по-прежнему рассчитывает на тесные связи с Арменией, несмотря на желание Еревана вскоре присоединиться к возглавляемому Россией таможенному союзу. Подробнее мой коллега Александр Гостев.
Решение Армении присоединиться к таможенному союзу не позволяет ей отныне подписать ни соглашение об ассоциативном членстве в Европейском союзе, ни договор о свободной торговле со странами ЕС, заявил Штефан Фюле в минувшие выходные в Ереване, где состоялась встреча министров иностранных дел государств, участвующих в основанной Брюсселем программе «Восточное партнерство».
Договор об ассоциативных отношениях больше не входит в повестку дня в связи с решением Армении. Поэтому следует обсуждать ее планы и ее видение ситуации в другом ключе, чтобы по-прежнему стараться укреплять взаимоотношения, включая создание новой юридической базы наших отношений.
До недавнего времени ожидалось, что Армения подпишет договоры о торговле с ЕС в ноябре этого года на саммите стран Восточного партнерства в Вильнюсе. Однако несколько дней назад армянский президент Серж Саргсян неожиданно для всех заявил о желании, чтобы его страна вступила в возглавляемый Россией таможенный союз, куда сегодня входят также Белоруссия и Казахстан. Официальное название созданной Москвой организации – «Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества». Членство в таможенном союзе предусматривает единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за исключением специальных защитных и антидемпинговых мер. При этом страны-участники таможенного союза применяют единый таможенный тариф и другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами. В интервью армянской службе «Радио Свобода» Штефан Фюле подтвердил, что ни о каком соглашении в Вильнюсе речь теперь не идет. Однако, по его словам, Евросоюз не собирается сворачивать отношения с Арменией, в первую очередь в сфере связи с местным гражданским обществом.
Сегодня я беседовал с представителями гражданского общества Армении и с участниками блока «Национальная платформа». Я совершенно четко дал понять, что, несмотря на то, что Армения отказалась от подписания договора об ассоциативном членстве в ЕС в пользу вхождения в таможенный союз, это не означает, что европейская повестка дня, европейские ценности и принципы исчезнут из нашего общения. Это не так. Общественные успехи в продвижении европейских взглядов на фундаментальные права и свободы людей не окажутся напрасны. Мы продолжим активно работать в Армении и поддерживать гражданское общество.
Кроме того, Штефан Фюле отметил, что России, по его мнению, совершенно не следует опасаться конкуренции со стороны европейской программы «Восточное партнерство».
Я прямо заявляю, что соглашение об ассоциативном членстве выгодно нашим партнерам, так же, как и соседям наших партнеров. Безусловно, эти соглашения серьезны и существенны. Они представляют собой достойный вклад государств-членов ЕС в создание в будущем единого свободного торгового союза от Лиссабона и до Владивостока.
Одновременно Штефан Фюле также предостерег Москву от вмешательства и давления на других членов программы «Восточное партнерство» с целью заставить их отказаться от соглашений с Брюсселем и вступить в таможенный союз, либо в проектируемый сейчас Россией Большой Евразийский союз, о создании которого в Кремле говорят все чаще.
Наши партнеры, мы заверяем в этом, в случае, если они подвергнутся неподобающему давлению вследствие своего решения сделать свободный выбор, всегда могут рассчитывать на солидарность и помощь Евросоюза. Солидарность – это не пустые слова в Европейском Союзе.
Сегодня в проекте «Европейское партнерство», созданном ЕС, в разной степени участвуют 6 государств бывшего Советского Союза – Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть для нас «Свободная Россия».
На мой взгляд, «Свободная Россия» – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода». Новости.
Законопроект о реформе Российской академии наук возвращен во второе чтение. Теперь в документ могут быть внесены поправки, согласованные с академическим сообществом. Рассмотрение законопроекта запланировано на среду. У здания Госдумы, где проходит несанкционированная акция протеста против предложенной правительством реформы РАН, усилены меры безопасности. В акции участвуют активисты и академики. Свыше 135 тысяч человек пострадали в результате наводнения на Дальнем Востоке, сообщил сегодня вице-премьер, полномочный представитель президента в регионе Юрий Труднев. По его данным, подтоплено 14 тысяч домов, размыто 1600 километров дорог, 174 моста, 825 социальных объектов. По оценкам Министерства сельского хозяйства России, ущерб посевам от паводка на Дальнем Востоке составляет почти 8 миллиардов рублей. На южные Средние Курилы обрушился тропический шторм, пришедший из Японии. На острове Итуруп размыты дороги и мосты, затоплена нижняя часть города Курильска и аэродром. В Южно-Курильске подмыло водопровод, и город остался без водоснабжения. На острове Шикотан без света остались десятки жилых домов. Число погибших в результате стрельбы в комплексе военно-морских сил США в Вашингтоне в понедельник выросло до 13 человек. 8 человек получили ранения. Среди погибших также преступник, открывший стрельбу. Как сообщило Федеральное бюро расследований, им оказался бывший резервист ВМС США, 34-летний житель штата Техас Аарон Алексис. О его мотивах сведений нет. Итальянские инженеры провели операцию по подъему круизного лайнера «Коста Конкордия», затонувшего в начале 2012 года. Судно весом 114 тонн поставлено на киль и перемещено на платформу, сооруженную на дне моря. Затраты на проведение работ по подъему судна уже превысили 600 миллионов евро. Тогда погибли 32 человека, тела двух погибших до сих пор не найдены. Инспекторы ООН, работавшие в Сирии, утверждают, что они располагают четкими и убедительными свидетельствами химической атаки против мирных жителей, включая детей, вблизи Дамаска 21 августа. Выводы экспертов представил в понедельник на совещании Совета безопасности ООН генеральный секретарь этой международной организации Пан Ги Мун. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Российские некоммерческие организации продолжают борьбу против закона об иностранных агентах, который может остановить их деятельность. На этой неделе в Москве и в Рязани состоятся суды, в которых будут рассмотрены жалобы некоммерческих организаций. Подробнее об этом Елена Поляковская.
Апелляционное заседание Басманного суда Москвы по делу региональной общественной организации «Голос», которая обжалует решение о регистрации в качестве иностранного агента, состоялось еще летом, но судья, выслушав аргументы правозащитников, взяла тайм-аут до 17 сентября. Координатор проекта в ассоциации «Голос» Роман Удот называет претензии к организации надуманными.
Они нашли, что мы с 10 по первой четверть 2011 года занимались разработкой избирательного кодекса. Сочли, что мы виноваты в том, что спустя полтора года, если я не ошибаюсь, они приняли закон о том, что такая деятельность может быть отнесена к политической деятельности. И, соответственно, взяв старые наши деяния, они решили наказать нас по новому закону, что само по себе абсурдно. Я всегда считал, и многие поддерживают точку зрения, что этот закон принимал исключительно против «Голоса», исключительно из-за его находок, связанных с выборами и легитимизацией с помощью выборов этой власти. Все эти смешные реверансы по созданию этого закона говорят нам об этом. Если вы помните, сначала они приняли такой красивый закон, что никто, получающий иностранные деньги, ни одно НКО не должно пройти мимо этого реестра. Потом они опомнились, туда попала православная церковь. Потом они опомнились, туда попали спортивные. Потом они туда приписали исключения. То есть они в конец зарешетили этот закон с этими исключениями. Им нужно было просто написать: странным агентом признается ассоциация «Голос».
18 сентября Пресненский суд российской столицы будет рассматривать жалобу исполнительного директора Движения за права человека Льва Пономарева на штраф за отказ предоставить документы для проверки сотрудникам прокуратуры. Лев Пономарев настаивает, что оспаривает не саму сумму штрафа, равную 2000 рублей, а отстаивает принципиальную позицию правозащитников, требующих от правоохранителей соблюдать закон.
Я, когда ко мне пришли представители прокуратуры, спросил, на основании чего пришли мои организации. Я должен сказать, сразу пришли по трем организациям, потому что я возглавляю три организации, они сидели в одном месте. Движение за права человека, Фонд защиты прав заключенных и Горячая линия, такая московская организация. Пришел мальчик какой-то из прокуратуры, он говорит, я не знаю, так сказать. Вот нам поручили, что вы представили документы по этому списку. А список касался 10 десятков документов, по которым там вплоть до бухгалтерского отчета и так далее. И я сказал, по закону о прокуратуре вы не имеете права проводить проверку, тем более по такому огромному списку, если у вас нет причин. По закону о прокуратуре там четко написано, что проверка может быть на основании того, что организация занимается противоправной деятельностью. И мне ничего не сказали. Я сказал, я отказываюсь по трем организациям представлять эти документы. После этого прокуратура возбудила административное дело о том, что я не выполнил законное требование прокуратуры. Административное дело рассматривается в мировых судах. Были три суда по трем организациям, и я там проиграл. Меня присудили к штрафу по 2000 рублей. Я подал апелляцию, и вот одну апелляционную жалобу я проиграл, то есть мне придется заплатить один раз 2000 рублей, и вот впереди еще по двум организациям. Так казалось, дело банально, но 2000 можно и заплатить. Но на самом деле, во-первых, они не получили документы мои, и я считаю, что это очень правильно. Надо, чтобы правозащитные организации показывали пример того, что если действует власть незаконно, то надо этому сопротивляться.
На 19 сентября намечено предварительное заседание Советского районного суда Рязани. Там местное отделение общества «Мемориал» обжалует предостережение, вынесенное прокуратурой. Член правления правозащитной организации Юлия Середа называет предостережение абсурдным.
В нем было сказано, в вашем уставе задекларирована возможность политической деятельности. Не вздумайте заниматься политической деятельностью до тех пор, пока не зарегистрируетесь в реестре иностранных агентов. Вот если суть предостережения выразить так. Естественно, на наш взгляд, оно абсурдно, бессмысленно, непонятно. Во-первых, чем же мы такими не должны заниматься? То, что задекларировано в нашем уставе, полностью соответствует всему российскому законодательству, Конституции и Уголовному кодексу и так далее. Ничего противозаконного там не задекларировано, и на протяжении 20 с лишним лет так, собственно говоря, и было с любой точки зрения, прокурорской тоже. Но это, я повторюсь, если рассуждать в рамках этого закона, который на самом деле мы считаем абсурдным, неприемлемым, и как раз он-то и противоречит Конституции Российской Федерации и еще целому ряду законов и международных норм тоже. И мы оспариваем это предостережение прокуратуры. 19 сентября состоится предварительное заседание, где будут, ну, видимо, приняты наши документы и назначена дата рассмотрения по существу.
В начале сентября уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подал жалобу в Конституционный суд именно на закон о некоммерческих организациях. Он считает неконституционными положения закона, определяющие понятия «иностранный агент» и «зарубежное финансирование», поскольку они являются слишком расплывчатыми и юридически некорректными. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва. В московском издательстве «Время», одновременно в немецком издательстве «Ханзер» и в Швеции вышла книга белорусской писательницы Светланы Алексеевич под названием «Время секонд-хенд». Эта книга завершает цикл из 5 работ Алексеевич под общим названием «Красный человек. Голоса утопии». Это, если угодно, документальный роман голосов, роман монологов реальных людей. После презентации книги в Берлине на Международном литературном фестивале Светлана Алексеевич ответила на вопросы корреспондента «Радио «Свобода» Юрия Векслера.
Ваша книга, посвященная феномену советского человека, поражает обилием примеров способности этого человека творить зло, соучаствовать в нем. Сильнейшее впечатление оставляет, например, монолог палача времен всевластия КГБ. Не менее впечатляет и рассказ ни в чем не повинного старого человека, прошедшего лагеря, прошедшего пытки и продолжающего, тем не менее, верить в величие идей коммунизма. Остаетесь ли вы после переработки такого материала гуманистом?
Может быть, я старомодна, не знаю, но я действительно придерживаюсь гуманистических взглядов, хотя любить человека непросто, очень тяжело. Особенно, когда я побыла на войне в Афганистане, когда я побыла в других горячих точках. Вот даже этот старый человек, такой красивый старый человек, о котором вы вспомнили книги, которого жена погибла в лагере, а он вернулся с войны и там как бы смыл кровью, как он считал, несуществующую вину, да? Ему отдали билеты, говорят в райкоме партии, а жену вернуть не можем, жена погибла в лагере. И он говорит, я был счастлив. Ну, очень трудно это понять и очень трудно любить. И тем не менее, я очень часто восхищалась этими людьми, этой силой духа, этим желанием жить так, чтобы горели глаза, да? Хотя я понимала, что сколько крови все эти горящие глаза принесли, этот фанатизм, как это опасно, любая надличностная идея. Но удержаться трудно, все-таки хорошая человеческая порода, но... И тем более, что я обещала в книге, что я хочу честно выслушать всех участников социалистической драмы. То есть я не брала на себя роль судьи. Судья как бы время, судья вся книга в целом, они друг друга судят там, да? Но время их судит. Но для того, чтобы они со мной были искренни, я не могла с ними быть судьей.
Вы говорите в вашей книге о красном человеке, как об уходящем объекте, но нынешняя российская власть во многом продолжает имитировать советские установки и поддерживать жизнь советских мифов.
Время секонд-хенд. Отсюда это мой диагноз нам, тому, что мы сделали за 20 лет. Нашему романтизму преступному, как я сейчас считаю, нашему молчанию, немоте нашей сегодняшней, молчанию и элиты. Это время секонд-хенд. Мы уступили власть бандитам, теперь, я даже не знаю, как назвать, это уже даже скорее не политики, а какой-то орден есть такой, орден, который доступен, этот русский пирог. Вот они его разделили, такой своеобразный орден, да? И вот им, пока мы красиво говорили на кухнях и радовались, что такие большие митинги, вот, ну, в общем-то, говорили, а кто-то в это время делил нефть, делил газ, делил недра и смеялся нашей наивности. Нечего удивляться, что люди сегодня ностальгируют о прошлом, особенно вот эти маленькие люди, нищие люди, интеллигенция нищая. Это можно понять. С одной стороны, ностальгия – это разочарование, что ничего не получилось, а с другой стороны, все-таки остаточная вера, что можно было построить социализм с человеческим лицом.
Вы жили довольно долго в Германии, где немало примеров капитализма с человеческим лицом. Можно сказать, примеров реального социализма западной модели.
Да, и, конечно, у них очень много социалистических элементов, и человечество будет идти к этому, понимаете, это путь. Другое дело, что у нас социалист нельзя произнести, потому что надо говорить о русском социализме, о нашем опыте. Общая идея социализма там тут ни при чем. Это все равно социализм, это будет, и о нем будут говорить, и люди будут к нему стремиться. Хотя, вы знаете, сегодня неблагодарное дело что-нибудь прогнозировать. Достоевский писал в дневнике, что он задается вопросом, сколько человека в человеке. Вот меня интересует, сколько человека в человеке, как это защитить? Человека в человеке, потому что в критических ситуациях человек и культура слетает очень быстро. Как там палач у меня в книге говорит. Ножку венского стула в задний проход или шилом махонку, или ха-ха-ха, и одна физика остается. Он что-то знает, о чем говорит. Кстати, мои герои о многом смогли сказать. Там один человек говорит, что нет химически чистого зла. Зло – это вот Сталин, ГУЛАГ. А зло – это красивейшая наша тетя Оля, которая пела, были красивые волосы, она донесла на родного брата, который сгинул в лагерях. Я ей говорю, тетя, когда я вырос, да, и эта мальчишеская влюбленность ушла, зачем ты это сделала? Она ему говорит, попробуй найди в сталинское время честного человека. А она была счастлива. Вы знаете, в жизни все очень запутано. Поэтому человеку надо все время себя сторожить. Думаю, немцы уже давно поняли, и не доверяют немцам, да, что надо сторожить. И это говорит, вот почему не столько говорят о войне, да, Холокосте. Это и есть вот это сторожение в себе человека, да. Другого пути нету. Началась какая-то чеховская жизнь в худшем варианте, да. Стали растаскивать, тащить, и никто это не умел. С одной стороны, да, аскетическое общество, люди хотели всего попробовать и бросились не на Солженицына с Шаламовым, а бросились покупать новый сыр, там все от фирмы Bosch. То есть они вот начали жить. Мы же знаем с вами, как каждый день кого-то убивали, как делили все это. То есть перестройка, перестрелка. Это был такой великий сговор, там очень сложно понять что-то. Понимаете, но пришло время, когда более-менее власть контролирует ситуацию, пришло время, в общем-то, начать дискутировать это.
У вашей книги, это мое личное впечатление, все-таки женское лицо. Мужчины и женщины в описываемые вами времена вели себя по-разному, по-разному проявлялись. Одна ваша героиня говорит: «Мужчина не бывает старше 14 лет, впервые дала мне разумный совет моя мама». Что мужчины и, на ваш взгляд, в массе своей более инфантильны, чем женщины?
Но я, во всяком случае, могу сказать, что 90-е годы, мое сильное впечатление, именно женщины. Как женщины эти сумки тягали в Китае, в Турцию, да, как они. А мужики в это время пили дома. Они несчастны, они потеряли работу, а эти переквалифицировались, тащили эти баулы неподъемные. Поезд Москва-Варшава просто нельзя было войти. И все эти бабы с эти бидоны тащили. И было такое ощущение, что вообще Россию спасает, конечно же, женщина. А мужчинам вот не хватало пулемета, самолета. Тогда бы они показали, какие они.
Со Светланой Алексеевич беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Радио «Свобода». Новости.
Законопроект о реформе Российской академии наук возвращен во второе чтение. Теперь в документ могут быть внесены поправки, согласованные с академическим сообществом. Рассмотрение законопроекта запланировано на 18 сентября у здания Госдумы, где проходит несанкционированная акция протеста против предложенной правительством реформы РАН, усиленной меры безопасности. Свыше 135 тысяч человек пострадали в результате наводнения на Дальнем Востоке, сообщил сегодня вице-премьер, полномочный представитель президента в регионе Юрий Трутнев. По его данным, потоплено 14 тысяч домов. По оценкам Министерства сельского хозяйства России, ущерб посевам от паводка на Дальнем Востоке составляет почти 8 миллиардов рублей. На южные и средние Курилы обрушился тропический шторм, пришедший из Японии. На острове Итуруп размыты дороги и мосты, затоплена нижняя часть города Курильска и аэродром. В Южно-Курильске подмыло водопровод, город остался без водоснабжения. На острове Шикотан без света остались десятки жилых домов. Число погибших в результате стрельбы в комплексе военно-морских сил США в Вашингтоне в понедельник выросло до 13 человек. 8 человек получили ранения. Среди погибших также и преступник, открывший стрельбу. Как сообщило Федеральное бюро расследований, им оказался бывший резервист ВМС США, 34-летний житель штата Техас Аарон Алексис. О его мотивах пока неизвестно. В Мексике 42 человека погибли в результате двух тропических ураганов и сильнейшего за последние десятилетия наводнения. В понедельник ураган Ингрид обрушился на север побережья Мексиканского залива, а Мануэль – на Тихоокеанское побережье, затопив курорт Акапулько. Только в этом городе погиб 21 человек. Отрезанными от мира оказались около 40 тысяч туристов. И пакистанская школьница Малала Юсуфзай, блогер-борец за право девочек на образование, награждена ежегодной премией Международной правозащитной организации Amnesty International. Сегодня она в Дублине получит премию «Посол совести». Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и сейчас о последствиях паводка на Дальнем Востоке. Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре заметно снизился за последние сутки, однако в зоне подтопления по-прежнему остаются около 1000 жилых домов. Гидрологи прогнозируют окончательный спад воды не раньше середины октября. Подробнее о ситуации в городе расскажет корреспондент «Радио Свобода» Людмила Смирнова. С ней беседовала моя коллега Светлана Павлова.
Свежие новости из Комсомольска-на-Амуре весьма оптимистичны. На утро сегодняшнего дня уровень воды в Амуре упал на 5 сантиметров. Такое впервые за все время паводка. И уровень составил 904 сантиметра на сегодняшнее утро 17 сентября. Теперь уж точно можно сказать, что гребень паводка миновал город. Но расслабляться, как говорят аналитики, пока рано. По-прежнему штормовым остается ветер. Он разгоняет большую волну, которая создает угрозу для главной городской дамбы на протоке озера Мылки. Это 5-километровое, напомню, сооружение опоясывает почти 100-тысячный привокзальный микрорайон города. Но главное, и чем сейчас гордится весь Комсомольск на Амуре, это сооружение построили люди в тяжелейших условиях. Изо дня в день они продолжают отстаивать город, несут дежурство на дамбах, готовят горячее питание для спасателей, размещают у себя в квартирах семьи с маленькими детьми людей, эвакуированных из подтопленных микрорайонов. Труд одного из волонтеров, кстати, безопасника Саши Алимасова на днях высоко оценил министр МЧС России Пучков. Он познакомился с мальчиком на дамбе, когда тот наполнял мешки с песком. Министр расспрашивал мальчика, что сподвигло его выйти на защиту города и не устает ли он от тяжелой работы. На что Саша ответил, что защитить город – это долг каждого его жителя, независимо от возраста, а усталости, по его словам, он не замечает, потому что старается работать наравне со взрослыми. И уже на следующий день мальчику передали подарок от министра – смартфон. К слову, подарок пришелся как раз кстати. Нам удалось встретиться с Александром, и он рассказал такую историю. Буквально накануне встречи с Владимиром Пучковым у мальчика украли его прежний телефон. Ему также провели экскурсию по пожарной части, в ходе которой он признался, что раньше мечтал стать сварщиком, но теперь, кажется, передумал и вознамерился пойти в спасатели, когда вырастет. Лишним было бы сказать, что героизм отдельно взятых людей действительно поражает. Это те, чьи дома рушатся, но люди вывозят первым делом не свои холодильники и телевизоры, а помогают соседям переправлять на твердую землю скот, переправлять свои пожитки. Это люди, остающиеся на чердаках. Они ставят палатки на крышах и рядом с собой дают приют проплывающим мимо собакам. Безразличие как будто бы осталось где-то в прошлом, а наводнение разделило жизни людей на до и после и заставило очень многое осознать. Ну, теперь немного к цифрам. По состоянию на 17 сентября в зоне подтопления находится 902 жилых дома, в них проживает почти 13 тысяч человек. А на данный момент, по сведениям администрации города, эвакуировано и размещено около 1000 человек. Также в работах по укреплению дамб на сегодняшний день задействовано более 240 единиц техники, примерно около 200 – это самосвалы. Напряженной остается обстановка на улицах города. Некоторые из них перекрыты, движение по оставшимся осложнено. Там тоже остается высокий уровень воды и формируются пробки. Попасть из одного района города в другой по-прежнему достаточно сложно. С городских улиц продолжается откачка воды. Для этого задействовано более 50 насосов. Гидрологи обещают, что уровень Амура вернется к отметке в 65 сантиметров только ориентировочно к 15 октября. До этого времени вода так и будет стоять на подступах к домам и подвалам. Так что работа по их просушке начнется только ближе к середине октября. Не исключено, что в некоторых районах города, в некоторых домах отопительный сезон начнется с запозданием. Но проблему расселения жилья местная администрация планирует решить сразу несколькими способами.
И какими, например?
Проблему расселения обсуждали на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, где было внесено предложение, что люди из подтопленных домов могут встретить начало холодов в квартирах маневренного фонда, общежитиях и гостиницах. То есть оплату гостиниц планируется субсидировать из краевого и федерального бюджета. А также решается вопрос о размещении людей в квартирах бывшего военного гарнизона, который вот находится на территории города, но помещение там требует серьезного ремонта. Этот факт еще в прошлом году послужил поводом для нескольких судебных исков в отношении скандально известной компании «Славянка». И, как пояснил нам источник в вооруженных силах, сейчас во многих квартирах бывшего гарнизона нет даже батареи, унитазов и ванн. То есть о заселении их говорит пока рано.
Вы упоминали о случаях мародерства в Комсомольске. Подтвердилась ли эта информация?
Так, на данный момент свежей информации по случаям мародерства нет, как и было сказано пресс-службой ОМВД по Комсомольску на Амуре. Только один факт мародерства подтвердился, он был квалифицирован как грабеж, и вор был пойман с поличным, а пропажа возвращена хозяину. Однако все точно так же поступают в редакции местных СМИ сообщения от жителей подтопленных микрорайонов, и те говорят, что там до сих пор неспокойно.
С местным журналистом Людмилой Смирновой беседовала моя коллега Светлана Павлова. В Москве сейчас проходят Дни культуры Голландии. Одним из самых значительных событий этого проекта является открывшаяся в мультимедиа-арт-музее выставка «Утопия и реальность» Лисицкий Илья и Эмилия Кабаковы. Инициатором создания выставки стал музей Ван Абе в Эйндховене, обладающий крупнейшим собранием работ Лисицкого. Подробнее об этом расскажет Лиля Пальвелева.
Во многих странах геометрические прозрения Лисицкого дали толчок для развития дизайна и беспредметного искусства, но в Советском Союзе авангард быстро оказался под запретом. Как признается концептуалист Илья Кабаков, никакой внутренней связи у него с этим направлением искусства не было. Никакого влияния авангард, связи с которым были искусственно прерваны, на художника оказать не мог. Ну а самое главное для Лисицкого – коммунистическая идеология – это красивая мечта о свободном человеке в свободной стране. Для художников Ильи и Эмилии Кабаковых – унылая действительность, тоскливые будни коммуналок, скудный быт, обильно сдобренный пышными лозунгами. В силу всех этих причин, когда к супругам Кабаковым обратился директор музея в Анапе Чарльз Эше, решено было построить выставку «Утопия и реальность на оппозициях».
На этой выставке вы увидите эти оппозиции. Отношение к быту, отношение к будущему, то есть оптимистические, перспективные, открытые в будущее произведения, образы Лисицкого и такие печальные, закрытые, безнадежные образы, которые мы представили. Разумеется, с нашей стороны это никакая не ретроспектива, никакой не набор как бы художественных произведений. Все работы подобраны только в качестве оппозиции к идеям Лисицкого. Поэтому практически все работы взяты из очень старых коллекций или старых времен. То есть тогда, когда вот эта безнадежная, покрывающая все как бы серой попоной жизнь, оказалась в центре внимания и разработок нашего круга художников. То есть это оппозиция 20-х годов и оппозиция 60-х, 70-х годов. Зрителю представляется возможность рассмотреть, на что надеялся Лисицкий, как он вел себя, как он поехал в Европу с тем, чтобы создать художественный интернационал, потому что он нашел тот великий стиль, который, казалось, должен покрыть весь земной шар новой эстетикой, новой стилистикой. Эта стилистика продолжается и сегодня. Но этот номер не удался. Художники, которых он метил в это политбюро, так сказать, комиссарское политбюро управления художественной жизнью мира, не сформировалось, и он разочарованно уехал в Советский Союз, где тоже не получил никакой возможности реализовать свои вещи, кроме все той же пропаганды советских достижений в виде прессы, там, всего прочего, за границей. Жизнь достаточно трагическая, но это уже обращаю внимание на историю.
При этом было бы упрощением считать, что устроители выставки пытались разоблачить Лисицкого. Слово Эмилии Кабаковой.
Лисицкий мечтал изменить мир. Мы живем в этом измененном мире. Мы живем в последствиях тех фантазий и тех утопий, которые он создал. И тем не менее, даже сегодня мы понимаем, что жить без фантазии, жить без утопии совершенно невозможно. Если нет будущего, то мы не видим смысла нашей жизни. Но если нет прошлого, если за собой мы не чувствуем земли, то мы не чувствуем ничего впереди, нет неба. Когда пойдете на выставку, вы увидите дымку, которая покрывает фантазии Лисицкого. Там просто феноменальная атмосфера какого-то странного тумана. Эти все фантазии или вышли из прошлого из тумана, или ушли в прошлое в туман. И невероятная четкость восприятия и атмосферы у Кабакова, поскольку это еще недостаточно ушло в прошлое, мы все это помним. И несмотря на то, что это уже ушло в прошлое, это все-таки еще наше настоящее. Это уже становится легендой советское прошлое, и это еще по-живому режем. Поэтому, конечно, реакции будут разные, и впечатления будут у всех людей разные, в зависимости от возраста, в зависимости от опыта.
Открывается выставка тотальной инсталляции Кабаковых «Павший ангел». Одно гигантское крыло задрано вверх, другое искорежено и заломлено. Самое главное, видны только голые ступни, а все тело с головой покрыто темной тканью, что наводит на мысль о мертвеце. И здесь у разных посетителей могут возникнуть разные аллюзии и трактовки. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Сразу после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час». Ведет эту программу Александр Генис в 13.05 на Радио Свобода. Не пропустите. Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Сетикова. О развитии главных событий можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках и на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода и хорошего вам дня. We'll be right back.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.